Хочу задать вопрос, на который, я думаю, что вы все прекрасно знаете ответ, но задать его для того, чтобы мы могли поразмышлять над одной темой. Вопрос звучит примерно так. Как часто вы сталкиваетесь в вашей жизни с несправедливостью по отношению к вам? Как часто? Попробуйте вспомнить, может быть, последний какой-то случай, когда, по вашему мнению, к вам отнеслись несправедливо. Но мы сталкиваемся с ней, я думаю, ежедневно, каждую неделю. Ну, мой пример, однажды ехал в метро. Мы с молодежью проводим такие утренние завтраки по четвергам. И вот однажды я утром еду, готовлю тему, читаю Библию в метро. И мужичок, который пытается зайти в вагон, делает это очень грубо, вот так вот распихивая всех. Ну, в итоге я не выдержал и рявкнул на него. Ты что, не видишь? Куда торопишься? Да, я тут Библию читаю, тут готовлюсь. В общем, и было это достаточно грубо с моей стороны. И я считал, что я прав. На тот момент я очень четко определил, что я прав. Ну почему? Ну что, не видит или так далее? Но когда я увидел в его глазах испуг и искренние извинения в мой адрес, я понял на самом деле, что я был неправ. И мне стало стыдно. То есть мы сталкиваемся с несправедливостью в самых мелочах. Кто-то что-то о нас сказал не так, кто-то сказал неправильным тоном, кто-то не уступил нам место. Либо наоборот, кто-то постоянно преграждает нам дорогу. Если более взрослым людям нужно уступить место, то молодым очень часто пожилые люди, ну, как бы, преграждают дорогу. И вот такое взаимное недовольство порой происходит. Либо бывают очень тяжелые вещи, например, внезапная болезнь. Это тоже, по нашему мнению, порой несправедливое такое обстоятельство по отношению к нам. Возможно, сокращение на работе, возможно, потеря близкого, еще что-то. То есть и вот с такими видами несправедливости мы очень часто сталкиваемся. Знаете, название проповеди сегодня звучит так. «Любая несправедливость в нашей жизни – это Божья освящающая работа с нами». Любая несправедливость в нашей жизни, будь она маленькая или будь она очень глобальная в нашей жизни, это Божья работа с нашими сердцами. Я хочу сказать просто, что за всей несправедливостью со стороны людей, либо со стороны внешних обстоятельств по отношению к нам, за всеми обстоятельствами стоит Бог, и это Его освящающая работа с нами. Тезисы проповеди, их всего три мысли, которыми я хочу с вами поделиться, и потом мы их по одному разберем. Первое. За любой несправедливостью, за всеми обстоятельствами стоит сам Бог. Ничего не происходит случайно, даже самые мелочи. Тот случай в метро просто показал мне, с каким сердцем я еду, и просто заставил меня молиться молитвой покаяния. Любая несправедливость, вторая мысль, любая несправедливость от людей или жизненных обстоятельств показывает содержимое наших сердец. То есть то, что происходит внешне, всегда вытаскивает наружу внутреннее. Ну и третья мысль, любая несправедливость от людей или жизненных обстоятельств – это освящение наших сердец. Это когда Бог меняет наше сердце, когда Он учит смотреть на происходящее по-другому. Очень интересный эпизод в Библии, я довольно надолго остановился на книге «Чисел» и книге «Исход», и периодически я перечитываю эти две книги, почему-то вот сейчас они очень актуальны для меня, и вы знаете, что Бог к этой проповеди готовил, наверное, недели две мое сердце к тому, что слишком много несправедливых обстоятельств я испытал за эти две недели, и уж слишком много ропота вылилось из моего сердца, и мне пришлось наблюдать просто за тем, что вылазит из моих уст, да, то есть эмоции, которые из меня вылазят. Очень интересный эпизод в книге «Чисел», в 14 главе. Мы с вами прочитаем и поразмышляем немножко над этим отрывком. «Числа», 14 глава. С 1 стиха. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона». Все сыны Израилевы и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам? Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». и пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых». И 10 стих. «И сказала все общество, побить их камнями», когда Иисус Навин вступился, да, так скажем, «побить их камнями, но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым». Аминь. Вот такой интересный эпизод. Чуть-чуть контекста. Моисей отправляет разведчиков посмотреть землю. По-моему, 12 человек отправляются в разведку. Они смотрят, несут с собой такую ветвь, очень тяжелую, короче, винограда. И рассказывают, что земля очень хорошая, все там очень здорово, но там очень большие люди, укрепленные города и так далее. И мнение разведчиков разделилось. 10 испугались, 2 не испугалось. И вот эти, получается, как бы 10, они заражают остальных испугом, страхом и так далее. И вот уже в 14 главе мы с вами читаем, что народ всю ту ночь поднял крик и громко плакал. Израильтяне роптали на Моисея и его брата и говорили им: «Лучше бы мы погибли где-то там». Итак, первая мысль, братья и сестры: за любой несправедливостью, за всеми обстоятельствами стоит сам Бог. Вы знаете, в чем была проблема израильского народа в пустыне? Одна из ключевых. Израильский народ за происходящими событиями вот во время их путешествия не видел Бога. Кого обвинял Израиль в их проблемах? Моисея и его брата. По их мнению, всему виной был Моисей с братом. Смотрите, интересные слова в 16 главе «Исход». Это такой, знаете, один из первых примеров ропота Израиля. «В пустыне народ стал роптать на Моисея и брата. Израильтяне говорили им: лучше бы нам было умереть в Египте от руки Господа. Там мы сидели у котлов с мясом и ели хлеб досыта». И смотрите, ключевой момент. «А вы вывели нас в пустыню, чтобы весь народ уморить голодом». Они не видят за обстоятельствами, за всеми теми чудесами, которые были совершены, они продолжают видеть проблемы Моисея и не понимают, что это Бог вывел их из земли египетской. Более того, знаете, если прочитать чуть-чуть ранее, то получается, что они, когда погиб фараон, они очень радовались тому, что Бог вывел их. Но проходит буквально 2-3 месяца, и они опять возвращаются к тому, что их вывел Моисей, и они видят проблему именно в этом. Вы знаете, проблема современного поколения, проблема нашего поколения сегодня в том, что мы смотрим на обстоятельства в нашей жизни точно так же. Кто-то что-то говорит о нас неправильно, мы считаем врагом этого человека, но мы не понимаем, что Бог допускает это. Что-то происходит в нашей жизни, какая-то болезнь или что-то еще. Кто из нас вспоминает о том, что Бог допускает абсолютно все, и у Бога нет случайностей? Знаете, очень легко это проверить, братья и сестры, на самом деле очень легко. Как часто из нас выливается гнев, недовольство, ропот или обиды на правительство. Что мы живем плохо на современное общество, как современное общество влияет на молодое поколение и так далее. Вот недовольство, что современное общество развращенное и так далее, и так далее. На жен или мужей, когда выливается недовольство. Когда выливается недовольство на детей или на родителей. Когда мы гневаемся, агрессивно гневаемся. Или когда мы просто ропщим и постоянно высказываем недовольство кому-то из наших близких или друзей. Как часто выливается недовольство или ропот на руководство церкви. На братьев и сестер. Молодые на пожилое поколение на молодое поколение. И очень часто, к сожалению, мы видим с вами о том, что из наших сердец, из наших уст выливается какая-то гнев, обида, раздражение, недовольство. «Я лягу и с миром засну, потому что, Господи, только Ты даешь мне жить в безопасности». Бог является источником всего. Как часто мы переживаем внутри переживания, страхи или сомнения, которые мы не говорим другим, когда что-то происходит. Какие-то постоянные переживания, которые длятся очень долго порой. Какие-то страхи, и мы начинаем водиться этими страхами, то есть мы что-то делаем на основании наших страхов, либо мы переживаем сомнения. Израильский народ почти всегда подвергал сомнению авторитет Моисея. Почти всегда. Они сомневались в нем. Практически всегда они сомневались в выбранном направлении и постоянно смотрели назад. Там было лучше. И, к сожалению, когда происходят в нашей жизни обстоятельства, либо со стороны людей по отношению к нам, либо со стороны каких-то, которые мы не контролируем, обстоятельства, мы очень часто не видим за ними Бога. Вторая мысль. Любая несправедливость от людей или жизненных обстоятельств показывает содержимое наших сердец. Я задавал вопрос, вот буквально в пятницу молодежи спрашивал, как, когда в вашу жизнь приходит несправедливость, либо кто-то что-то говорит о вас, какие-то конфликты, либо какие-то внешние обстоятельства, болезнь, то какая чаще всего из вас реакция вылазит? Самое первое. Вы знаете, что сказала молодежь? Гнев. Агрессия. Грубость. Наверное, и да, знаете, мы даже такую систему, да, что если люди южные, они более-менее доброжелательные, то вот более северные люди, более гневливые люди, особенно если речь идет о мегаполисе. И мы живем среди таких людей, и мы сами такие люди. По сути, из нас, так скажем, на происходящие события из нас чаще всего выливается очень часто. Есть люди, которым свойственна агрессия или грубость. Мы называем этих людей грубыми, злобивыми. Очень часто выливается недовольство или ропот. Знаете, это такая приглушенная агрессия. То есть я говорю то же самое, но в более-менее спокойном тоне. Если сравнивать грубость и злость топором, то вот это, наверное, стамеска, которая постепенно начинает бить в голову. Мы называем этих людей недовольными, ропотниками, занудами и так далее. Причем я сейчас не говорю о внешнем ропоте, который выражается в словах. Есть ропот, который остается внутри, в сердце. Еще одна проблема, еще одна реакция – это игнорирование проблемы. Я буду делать вид, что все хорошо. Я буду не замечать проблему. Если что-то происходит, какая-то несправедливость, я делаю вид, что все хорошо. Вы знаете, недавно услышал очень печальную историю, когда женщина вдруг через 12 лет брака сказала: «Я с тобой развожусь». Почему? Она говорит: «Я столько лет тебя терпела. Я столько лет тебя терпела, я больше не могу». Муж отвечает: «А я думал, у нас все хорошо. Я вообще не видел проблемы». Оказывается, что были проблемы, но эта женщина делала вид, как будто их нет. Она не замечала, она не говорила о них мужу. Они не молились об этом вместе. Они не решали эти проблемы. Она просто 12 лет делала вид, что все хорошо. И в итоге потом просто не выдержала. Это, знаете, получается, что это такой отсроченный гнев на потом. Мы просто его, так скажем, отодвигаем в сторону. Есть очень такой интересный пример, как мешочек гнева. Мы его просто складываем за спину, и когда он уже становится слишком большим, все вырывается наружу. Еще одна реакция – это обида. Знаете, такие очень хорошие фразы. «Я не обижаюсь, но делаю выводы». Очень умная фраза. Человек говорит: «Я не гневаюсь, я не грублю, я не игнорирую проблему, я просто общаться с тобой не буду, до свидания». И человек, так скажем, да, всем своим видом показывает, что я не хочу иметь с тобой ничего общего. Ну и последний, такой пятый такой пример, это, знаете, такое ложное благочестие. Это когда я свое гнев или раздражение, свое недовольство, я выражаю, одеваю это в такую святую одежду и начинаю обличать человека, говорить ему правду, и мне не важно, готов он меня выслушать или нет, может он принять то, что я ему хочу сейчас или нет, для меня важно просто вылить на него свое негодование, но я это одену, как бы, знаете, в праведную одежду. Я же тебя люблю, мне очень важно сказать тебе правду, садись и слушай. Готов человек выслушать или нет, порой не важно. Знаете, это такая манипуляция чувством вины. Я покажу тебе, в чем ты не прав. И буду это сгущать краски и так далее. Ну, мы часто называем таких людей законниками, которые любят бить Библией по голове. Знаете, когда мы смотрим на нашу реакцию, которая выливается из нашего сердца, либо это раздражение, либо это недовольство, либо это игнорирование проблемы, обида или ложное благочестие, то мы думаем, что проблема является наша реакция. Мы думаем, как решить проблему гнева в моем сердце, как решить проблему недовольства и так далее. Но знаете, вот я приведу вам один пример из своего детства. Я жил в деревне, где родители нас постоянно отправляли на огород полоть грядки. Как вы думаете, как мы молодые пололи грядки? Мы выдергивали только ботву. Присыпали чуть-чуть земелькой, чтобы не видно было корни, и все, решено. Вот порой, когда мы смотрим на проблемы нашего сердца и видим реакцию, мы считаем, что проблема является эта реакция. Мне надо убрать злость из жизни, значит, мне надо больше думать о радости. Если я недоволен, значит, мне надо думать о том, а что в моей жизни хорошего и так далее. То есть мы пытаемся выдернуть, по сути, ботву, не задумываясь о том, что у этого есть корень. И вы знаете, на самом деле, в чем проблема израильского народа была здесь? Не в том, что они просто роптали, а в том, что у их ропота была причина, и не одна. Корень проблемы – это идолопоклонство сердца. Определение идолопоклонства – это когда человек ищет в чем-то сотворенном то, что может дать нам только Бог. Он ищет что-то в сотворенном мире, но это нам может дать только Бог. Интересно, знаете, такой тезис, когда хорошая вещь становится абсолютной, когда добрая вещь становится самой доброй, когда что-то важное становится самым важным в нашей жизни и самым определяющим, когда что-то или кто-то, кроме Бога, становится смыслом нашей жизни, ее источником, например, источником стабильности, радости и безопасности, когда что-то, кроме Бога, становится источником для моего жизни, для моего сердца. И у меня вопрос к вам. Что имели израильтяне в Египте, чего лишились в пустыне? Ведь они постоянно оглядывались назад и хотели вернуться обратно. Постоянно. Они сомневались в Моисее, в выбранном пути. Они обвиняли даже Бога, потому что что-то оставили в Египте, что было для них источником радости и так далее, и так далее. Они чувствовали себя людьми, когда находились там. Вопрос, что они потеряли? Знаете, наверное, первое, отвечая на этот вопрос, первое, они потеряли стабильность. Они потеряли стабильность. Жизнь в Египте была для них более стабильной, чем жизнь в пустыне. Помните схему передвижения израильтян в пустыне? Они передвигались, когда столб поднимался, они двигались в путь, когда он опускался, оставались. Кто определял, когда подниматься или когда опускаться? Не они, это делал Бог. Их жизнь в пустыне была крайне нестабильной. Во-первых, им нечего было кушать периодически, им было периодически нечего есть. Периодически они то останавливались надолго, то им наоборот, они, так скажем, двигались слишком быстро. Более того, были постоянные угрозы их безопасности, они переживали, что их кто-то убьет, от меча или от чего-то еще. В итоге, как бы, Египет был для них источником стабильности. Еще один момент – это контроль. Они постоянно сомневались в авторитете Моисея в выбранном маршруте. То есть они как бы не доверяли контроль кому-то другому. Они сами пытались контролировать что-то. Они говорили, давайте выберем нам другого начальника, который что? Который будет по-другому решать вопросы. Они потеряли чувство контроля. Еще один немаловажный момент – они потеряли разнообразие. Помните эти высказывания «Опять это манна»? Помните знаменитый фильм «Опять каша, не могу ее проклятую уже есть» и так далее. Они вспоминали мясо у котлов, лук, чеснок, еще что-то. И тут вдруг манна. Одна манна. Но еще что немаловажно, что я сказал, они потеряли безопасность. Они постоянно испытывали страх за собственную жизнь. Там, возможно, они бы умерли, но они бы умерли сами, своей собственной смертью, от тяжелого труда и так далее. Но никто не покушался на их жизнь. Почему? Потому что Египту было очень выгодно рабочие. Вывод. По сути, Египет был для них источником стабильности, источником хоть какого-то контроля, источником хоть какого-то жизненного разнообразия и жизненной яркости, и источником безопасности. Давайте приведем более современный пример, самый, наверное, актуальный. Это деньги. Сегодня для людей, для очень многих людей деньги становятся источником стабильности. И если вдруг человек теряет работу, начинается переживание, страх. Как? Как мне теперь жить? Как мне теперь воспитывать, да, и обеспечивать своих детей? И как люди порой чрезмерно нервничают, когда просто лишаются немножко денег или немножко зарплаты. Еще один, да, такой момент, когда деньги становятся источником контроля. Если я буду зарабатывать, я смогу себе это позволить. Я смогу себе позволить немножко больше. Я смогу ездить куда-то, я смогу сам определять свою жизнь. Вы знаете, недавно заметил, как порой просто хорошая машина меняет поведение человека. Когда человек сел в другую машину, его меняется его поведение. Почему? Потому что это что-то дает ему внутренне. когда деньги становятся источником разнообразия и яркости. Я смогу ходить в театры, одевать более красивую яркую одежду, делать что-то еще. Когда деньги становятся источником безопасности. Когда человек понимает и думает, что я смогу лечиться в более хорошей клинике, где обо мне будет более лучший как бы, уход и так далее, и так далее. И получается, что как бы деньги, казалось бы, хорошая вещь, становятся для нас источником. И люди прикладывают порой очень много усилий, чтобы это получить. Библия очень сильно и очень порой радикально обличает идолопоклонство. «Поразитесь этому небеса, содрогнитесь от ужаса, возвещает Господь. Два греха совершил мой народ. Оставили меня источник живой воды и вытесали себе водоемы, разбитые водоемы, которые не могут хранить воду. Люди нашли другие источники жизни, безопасности, стабильности, радости и так далее». Вы знаете, что удивительно, для кого-то, может быть, деньги не имеют большого значения, для кого-то, может быть, чувство стабильности дает карьера и работа. Для кого-то человек, который находится с ним рядом, дает ему чувство стабильности, радости, разнообразия, яркости. Человек находит порой в чем угодно как бы источники своей жизни. Знаете, человеческая свобода или абсолютная свобода от чего-то – это миф. Мы всегда зависим от чего-то или от кого-то вокруг нас. И представьте себе, Бог забирает у Израиля Египет, и для них это становится огромнейшей проблемой. И они постоянно хотят вернуться обратно, потому что лишились очень важного и ценного для них. Вы знаете, в Иеремии очень интересное обличение израильского народа. Бог говорит в 42 главе Иеремии: «Не бойтесь царя Вавилона, которого вы боитесь». «Не бойтесь, его возвещает Господь, потому что я с вами, я спасу вас и избавлю от него. Если вы скажете, нет, мы уйдем и будем жить в Египте, где не увидим войны, не услышим зова рога и не будем голодать, то слушайте слово Господа, вы остаток Иудеи. Так говорит Господь, сил, Бог Израиля, если вы решите идти в Египет и пойдете, чтобы поселиться там, то меч, который вы боитесь, настигнет вас там, а голод, который вы боитесь, устремится за вами в Египет, и там вы умрете». И вы знаете, что на самом деле потом мы читаем уже в других местах, что это произошло, и Бог обличает их за то, что они совершили, за то, что они убежали в Египет. Они попытались там найти то, что может дать им только Бог. Ну и последняя мысль. Любая несправедливость от людей или жизненных обстоятельств – это освящение наших сердец. Бог допускает эти обстоятельства в нашу жизнь. Бог поднимает эти проблемы, чтобы нас исправить, чтобы вернуть нас к самому себе. Через несправедливость, через трудные обстоятельства, конфликты Бог показывает нам проблемы нашего сердца. Даже самые мелочи, которые происходят, наши такие вспышки гнева, если их разбирать, если посмотреть на то, почему я гневаюсь, чего мне не хватает, что я хочу получить, то мы можем увидеть, к чему так сильно прилеплено наше сердце. И вопрос, что с этим делать, братья и сестры? Если сегодня мы ищем источники в чем-то сотворенном, в ком-то или в чем-то, в работе, в людях, в мнении людей о нас и так далее. Что с этим делать? Знаете, 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, истины нет у нас. Но если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Об этом говорит нам Библия. Вы знаете, что интересно в этой же главе, если читать немножко дальше? Бог говорит Моисею: «Давай мы уничтожим этот народ. Я накажу народ». И вы помните, что Моисей становится ходатаем за свой народ. И удивительно, когда мы читаем книгу Исход и книгу Чисел, Моисей неоднократно становится ходатаем за свой народ. И вы знаете, что удивительно, братья и сестры, что для нас сегодня является очень ценным? Мы имеем более совершенного ходатая перед Богом, потому что за нас заступился сам Христос. Сегодня мы живы, и мы здесь благодаря тому, что Христос взял на себя последствия наших грехов. Он умер и воскрес для того, чтобы мы могли стоять перед Богом. И все, что мы можем, если мы видим грех в нашем сердце, прийти к Нему с покаянием, прийти к Нему с исповеданием и сказать: «Господи, вот то, что я обнаружил в своем сердце. Пожалуйста, прости, я отдаю это Тебе. Я знаю, что Ты умер и воскрес за меня, за все мои грехи. И, пожалуйста, очисти меня от этого идолопоклонства, очисти меня, избавь меня от того, что я вижу в своем сердце». Мы читаем в этой же главе: «По своей, по великой своей любви прости грех этого народа, как прощал ему со времен Египта до сегодняшнего дня». Господь ответил: «Я простил его по твоей просьбе». Каждый из нас сегодня с вами стоит перед Евангелием, перед Голгофой, перед Христом. И, к сожалению, порой мы пытаемся сами как бы своими делами оправдаться перед Богом. Но все, что мы можем, это прийти к Голгофе такими, какие мы есть, со всем содержимым нашего сердца. Молиться и просить у Бога прощения, веря, что Бог простит по слову Христа, по слову совершенного ходатая. Проходя этим путем, проходя путем, да, так скажем, анализа своего сердца, проходя через покаяние, мы учимся прославлять Бога, а не воевать против Него. Вы знаете, что ропот, недовольство, гнев – это, по сути, война не против людей, которые согрешают против нас, а против Бога, который допускает эти обстоятельства. Вы знаете, что удивительно, вчера мы отметили, что когда из меня выливается недовольство в ответ на несправедливость, я считаю виноватым другого человека. Я считаю виноватым обстоятельства, я считаю виноватым людей, которые, возможно, сплетничают против меня. Но моя реакция говорит о моей вине против Бога. Почему? Потому что я не согласен с тем, что делает Бог в моей жизни. И я высказываю это недовольство своей реакцией, недовольством, обидой, ропотом и так далее. Вы знаете, что удивительно? В этой же главе, 5 стих, братья и сестры, обратите внимание. Против Моисея и его брата люди согрешили. Они обвинили их во всех проблемах. И вы знаете, что удивительная реакция этих людей? Тогда Моисей и Аарон пали ниц перед собравшимся обществом израильтян. Ни слова недовольства, ни слова ропота. Они пали ниц перед Богом. В другой главе, в 17 главе Исход, Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом этим? Еще немного и побьют меня камнями». Его реакция – это молитва. Его реакция – они упали и ничего не сказали. Они не стали оправдываться, защищаться, обижаться. В другом месте, числа 16 глава, они пали на лица свои и сказали: «Боже, Боже, духа всякой плоти! Один человек согрешил, а ты гневаешься на все общество?» И они, как бы получается, защищают народ перед Богом. В 14 главе: «Прости грех народу, сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». В этот момент, когда против них грешат, они заступаются за этих людей. И не видят, как бы не смотрят на них, как на врагов. И вы знаете, результат такой реакции, братья и сестры. Народ хочет побить их камнями, но слава Господня явилась израильтянам у шатра собрания. Господь учит нас, когда ставит нас в тяжелые обстоятельства, не гневаться на Него, не воевать против Него, но прославлять Его. И как важно нам, когда мы видим ропот, недовольство, злость в нашем сердце, молиться молитвой покаяния и учиться прославлять Бога в самых трудных обстоятельствах нашей жизни. И Бог это делает, потому что нас любит. Повторяю просто три эти простые мысли. Бог допускает все обстоятельства в нашей жизни. Ничего не происходит случайно. Второе, Бог делает это и показывает нам содержимое нашего сердца. И третье, Бог делает это для того, чтобы нас исправить, для того, чтобы мы учились прославлять Его, а не воевать с Ним. Аминь.